Вот, от Марка, 5 главу. Здесь Иисус встречал с этим человеком, написано в 2 стихе, одержимый нечистым духом. Ну, я согласен, что мою позицию об этих бесов и демонии и так далее немножко вот нестандартный. Я считаю, перечитаю, изучаю Библию, что вообще бесов в этом плане фактически не существует. Потому что у Бога есть 100% власти. Исайя 45 главу написано, что все темнота и тоже свет, все-таки от Бога. Добра, зла, все в конце концов от Него. Значит, что это не так, что там на небесах есть какая-то война между Богом и Его ангелом, как-то против бесов и так далее. И пока неизвестен результат. Нет, это не так. Бог на самом деле всемогущий. И поэтому нам не надо бояться, что как-то, ну, кто знает, если я ухожу из этого зала, наверное, бесов будет как-то нападать на меня и так далее. Так? Нет, не надо думать. Когда я жил в Африке, я один раз посетил человеку, хороший человек, учитель в школе, хороший парень. Пришел я в этом селе, и он как-то депрессию, ниния, я сказал, ну, что случилось? Сказал мне, что его жена отошла от него, сейчас в другом парне живет. Я сказал, ну вот, такая плохая. Почему она так сделала? А? Нет, он сказал, она неплохая, просто я тебе скажу, что она ночью всегда спала с открытым ротом. По-честному, он понял тогда, что бесов шли туда, и вот поэтому отошла. Ладно, это смешно, но у людей так и думают. А что, ты знаешь подобные ситуации, да? Это, ладно, мы сможем смеяться, сказав, что это примитивно, и это примитивность. Ну, если мы так считаем, что как-то ходят эти бесы, что вот, они туди, сюди ходят, это тоже как-то не то, потому что у Бога есть всем власть. Проблем в нашем мире – это грех. И грех откуда? Грех производится от самого внутри человека. Мы сами виноваты. Нельзя сказать, что я, в принципе, более-менее хороший парень. Но иногда сатана как-то нападает на меня, бесов как-то на меня. Вот, лежите и вот так. Это нет, это наша проблема, что мы совершаем грех. И нельзя как-то обвинять какие-то сущи где-то. Мы все это предпочитали бы, что я, в принципе, хороший. Я ничего не делаю плохого. Это все других людей, вот там, или бесов, или демонов, и так далее. У Бога есть 100% власть. И это точно. Не надо тогда бояться всяких этих понятий о том, что бесы входят, и так далее. Но здесь, правда, написано в Новом Завете, например, здесь, и что человек был одержимый нечистым духом. Я считаю, что в первом веке они, когда они не поняли, откуда болезни, сказали, что да, у него есть демонов, он бесноватый, одержимый нечистым духом. Если у него какая-то болезнь, частичность вот это, ну, психболезни, вот он тогда как-то одержимый нечистым духом. Потому что они не поняли, как это ответить. Я считаю, что тот человек, с кем Иисус сейчас встречал, был психбольной человек. У него был шизофрения, он даже считал, что 100 человек как-то жил внутри. Вот. Например, в 9 стихе Иисус спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион, имя, мне, потому что нас много. Легион, имя, мне, один человек. Потому что нас много. Это классический, типический. Вот, шизофрения, где человек считает, что я не один. Знаете, что есть 100 человек. И 2, или 3, или 4, или 5. Это не я, с кем вы говорите. Вот. Мой, нам многие. Мы как-то понимаем, что, ну да, парень, ну, психбольной. Просто-напросто. И так они как-то поняли, что тогда тот человек полный бесами. Но таких людей с такими характеристиками мы сможем лечить сегодня. через таблетки, через, ну, в разных вот мере медицин можно лечить человека с такими болезнями. Вот поэтому психушки существуют. Вот. Итак, это нельзя сказать, что, допустим, когда такой больной человек, вот, когда он начинает пить таблетки, и химический баланс в мозгах как-то стабилизируется, это нельзя считать, что, ой, поэтому бесов видели эти химия, тут таблетки, эти таблетки, и поэтому убежали. Это нет. Надо думать чуть поглубже. Я знаю, что вы вообще любите думать чуть поглубже. Надо поглубже думать. Если это на самом деле так, что бесов как-то уходит, и вот человек становится вот бесноватый, и потом, после лечения, они уходят. Или кое-что там не то. И я предлагаю так, что в Библии написано на языках, которые людей поняли во время, ну, допустим, первого века, когда Иисус был на земле. Они так поняли. И хорошо, ладно. Иисус как-то не читал им лекции о том, что таких не существует. Он понял, что для им это очень глубокое понимание, вот, что такие существуют. И если человек псих больной, это обязательно и с нечистым духом. Ну хорошо, он с этим не спорил, потому что он не видел смысла спорить с теми, которые так убеждены. Но он показал, что сила Божья в таком степени сильнее, что это ни при чем, если этих духов существует или нет. Потому что его сила гораздо сильнее. Так, тот человек в третьем стихе имел жилище в гробах. Никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивая оковы, и никто не в силах был укротить его. То есть необыкновенный сил у него. Это тоже типично, абсолютно типично для тех, у кого есть шизофрения. Найдут они какую-то силу. Вот. И он, по-моему, является какой-то представитель Израилева. В Ветхом Завете Исаия 65 написано, что весь Израил как-то жили в гробах. И тоже как-то бесноваты. И столько раз Бог пробовал им, как сказать, исцелить, и не хотели. Тот человек в 5 стихе ненавидел самого себя. Кричал он и бился о камни. Он пробовал камнями сам себе убивать. Кто должен умереть через камнями? Это грешников. Он понял, что я грешный. Я заслужаю, я служил только осуждение от Бога. Так он взял камни и как-то бросил на самого себе, чтобы показать, что как-то я достоин только смерти. Видимо, человек очень больной. Ну, он сразу увидел Иисуса в 6 стихе. Издалека прибежал и поклонился ему. Воскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до мне, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебе Богом, не мучь меня». Он верил или не верил? Он верил, что Иисус Сын Божий. И это очень значительно. Это очень значительно. Он понял, что Иисус Сын Божий, и верил. И шестом поклонился ему. Поклонился. То есть он принял Иисуса как Господь. Но в то же самое время как-то ненавидел Иисуса. Это опять типично, что одну секунд этих людей так и думают, потом наоборот. И опять мы видим в этом человеке кое-что у нас. Потому что мы похожи. Мы очень похожи к этому. Мы верим и потом не верим. Очень быстро. Любим Богу и фактически ненавидим. Это, к сожалению, наша природа. И он боялся страшно. Не мучь меня. То есть так как он бил себя камнями, считая, что я достоин осуждения, он сказал: ну, пожалуйста, не делай. Я не хочу получить осуждение от тебя, мучение от тебя. Я знаю, что у тебя власть есть это делать, и авторитет есть это делать мне. Ну, не делай, пожалуйста, я не хочу. Дай мне, он другими словами сказал бы, дай мне спасение. Из этого мучения, из этого осуждения, которое меня ждет, которое я заслужил. И он веровал, что Иисус Сын Божий, и даже поклонился Ему. Итак, Иисус задал ему вопрос в 9 стихе. Как тебе имя? Это не из-за того, что Иисус как-то хотел это знать. Иисус все обо всем знал. Это чтобы помогать тот человеку, как-то сам себе разбирать, сам себе понять. Но Иисус был каким-то мером психолог. Человек сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. То есть человек признался, что да, внутри меня есть очень многие людей. А зачем он назвал себя легион? Легион – это римское слово для какого-то регимента, для какого-то группы солдат. И там, именно там, в этом районе, у них были как-то свои базы. Римские армии имели свои базы. Легионы там были. Видимо, тот человек, представляя Израилу, как-то чувствовал себя так, как, что эти римские солдаты, военные, как-то внутри меня. И он спросил, пожалуйста, пусть все то, что внутри меня, пусть уходит к этими свиньями. Поэтому бросился этих свиньями в море. Почему так? Он, видимо, чувствовал, что у него внутри было очень много свинин. И хотел, чтобы этих от себя, к этим свиньям, которые он видел. В их жаргоне в первом веке в Палестине, в Израиле, они называли римские солдаты свиньями. И потому что они евреи, которые жили там как-то под, как они поняли, под оккупацией римского власти. Видимо тогда, что он как-то чувствовал, что внутри мне есть всякие эти свинины. Я хочу освободиться от этих людей. Наверное, когда они привязывали ему цепями, наверное, он нашел такую силу, чтобы этих разрывать эти цепи. Потому что он понял, что эти цепи, какой-то символ он видел в римского власти, что я просто под оккупантом. Я не хочу этой вот силы, гнев у него столько. Так, Иисус хотел, чтобы человек это объяснил себе. И в 10 стихе много просили Его, то есть Иисуса, чтобы не высылал их вон из страны. Почему это написано? Я понимаю, что тот человек понял, что Израиль согрешил, и он какой-то представитель Израиля. И знал, что наказание для Израиля было всегда уходить вне, но вон из страны, допустим, в Вавилоне, Ассирии, в Египте, в плене, как наказание. И он сказал, что я это не хочу, не хочу, чтобы это было бы так для меня. Бедный человек, он все, столько этих образов, как-то все перепутался внутри человеку. И Иисус тогда согласился, когда тот человек умолял, чтобы его болезни, как сказать, вышел бы на стадо свиней. Кстати, держать свиней, это было незаконно, под законом Моисея. Это нельзя кушать для евреев, нельзя было кушать свинин. Тем более, имея целые стады свинин. Это абсолютно неправильно. Итак, Иисус это разрешал. Хорошо, ты так хочешь, ты так понимаешь, что у тебя есть только этих внутри себя. Ну хорошо, я разрешаю. То есть Иисус как-то говорил с ним, так как он и тоже действует с нами, на рамках и мерах наших пониманий. И не так, если мы до конца кое-что неправильно понимаем. Ну ладно, он все равно с нами действует, очень терпеливый, Вот. И чтобы мы поняли бы, в конце концов, что его власть посильнее. И Иисус тогда делал чудо в том, что этих свинин бросился в море. И там вот умерли. И в визуальном плане тот человек, тот больной человек, это видел бы, весь жизнь вспоминал. И что да, моя болезнь на самом деле ушел. Потому что это характерно таких психологических болезней, что они непостоянны. И что иногда человек мучится с этим потом вполне нормально состоянием, потом обратно и так далее. И откуда он знал, что Иисус Сын Божий? Ну, видимо, что иногда он вел себя по-нормальному. И слышал бы Иисуса. И ходил бы на собраниях. И слышал бы. И верил то, что он слышал. Но его болезнь вернулся. И он опять там в гробах жил и так далее. Потому что в 19 стихе Иисус сказал ему: «Иди домой к своим. И расскажи им, что сотворил с тобою Господь». То есть у него был дом, у него был семьей. Но он жил иногда в гробах. Видимо, что его болезни непостоянны. И это опять характерно всяких этих психболезней. И так тот человек думал бы, ну ладно, тот Иисус, наверное, меня исцелил. Но когда опять я буду болеть из этого? А тот раз Иисус показал, что нет, это на самом деле. Раз и все. Ты сейчас свободен из этого болезни. Он в визуальном плане вспоминал бы, как тот стадо свиней бросился в море, так как все его болезни ушел. И поэтому Иисус это делал, зная, что это вот то, что тот человек нужен. И он тоже понимает каждый из нас, что мы все как-то уникальны. Мы все являемся овцы в его стаде. Он знает именно, как каждый нуждается. И как подтверждение, то, что я сказал вот в 15 стихе, люди видели, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме. Он сейчас в здравом уме. Значит, до этого он не был в здравом уме. Это видимо. Псих полной. Тот язык о том, что он был бесноватый, одержимый нечистым духом, это все-таки говорится о том, что он был псих полной. И все. Просто-напросто все. Опять, когда я жил в Африке, я помню, как такой проблем был с малярией. И малярия, человек не должен с этим страдать. Есть профилактики, можно эти профилактики пить, но раз в неделю все будет более-менее нормально. Но тех, с кем я жил, убеждены, что да нет, таблетки не помогают, ничего, потому что малярия это этот демон, этот бесов. Нет, мы все знаем, что нет, малярия это не от бесов. Это из комаров. И это все. Итак, людей пришли даже, черных, да, докторы, и медсестры и так далее, и сказали, слушайте, у нас есть эти профилактики, надо эти таблетки, они были желтые, я помню, я сам эти пил. Вот эти профилактики надо пить раз в неделю. Вот и все, малярия не будет трогать. Нет. Хорошо, ладно, черная женщина она была. Сказала, слушайте, я понимаю тогда, что да, малярия это от бесов. Да, сказали, правильно сказала, да, от бесов. Слушайте, если вы будете эти желтые таблетки кушать, пить раз в неделю, эти бесов страшно боятся этих. Ой, дайте, мы будем каждый день. Вот. Нет, каждый день не надо эти профилактики. Вообще будешь больной. Вот. Не надо каждый день. Надо, допустим, по субботам. Раз в неделю. И все. Бесов не будут дальше трогать. Да, хорошо, дай. Итак, та женщина, которая сама африканка, это медсестра, правильно поняла, что надо с ними говорить на рамках их Вот, понимание. Это нельзя им сказать, что да нет, забуду, бесов таких не существует. Малярия – это малярия. И это один из самых, ну, известных болезней в мире. Об этом речь о бесов не идет. Но надо все-таки с людьми говорить по, ну, на их уровне. Это надо, потому что есть параметры, вот, понимания у человека. И некоторых не будут дальше, чем некоторых границ. И понятно, ладно. И я очень люблю, как Бог не так, как в исламе, где Аллах, допустим, сказал, вот такое учение, веришь или не веришь. Все. Если не веришь, до свидания. Все. Надо быть послушным к этому закону. Если нет, то все. Ваше спасение уже нет. Бог не такой. Наш Бог. Бог, который откроется в Библии, не такой. Он жаждет для живое отношение с людьми. Жаждет для этого. Он тоже наш Создатель. Он творил каждый из нас, прекрасно зная, прекрасно понимая, наша личность и наши нужды, и наши ограничения. И что ограничения у каждого человека по-другому. И он готов вполне, как сказать, встречаться с нами. Тоже Иисус как-то сказал тому человеку, что ну ладно, ваши бесов, ваши демонов уже отошли. Я хочу с тобой поговорить. Я это очень люблю. Потому что есть больных людей, которые сами себя идентифицируют только на основании своих болезней. Сосед у нас. Вот. Я сердечник. Сердечник. Она только думает, ну, по поводу сердца и проблемы с сердцем. И весь ее мир крутится возле этого. Что я больная. Не понимаете? Я больная. Хорошо, ты больная. Ладно. О сердцах мы не будем говорить. О твоей болезни это одно. Ладно, я хочу с тобой поговорить. Ты человек. Ты не просто полное ну, сердечко и так далее, который полным сердцем. Или человек, который, наверное, слепой, или человек, который глухой. Некоторых из них только думают, ой, я слепой, ой, я глухой. И весь мир их как-то крутится возле этого. Но все равно я хочу сказать, извини, ты человек, ты прекрасный человек перед Богом. Это одно. Ну, не думайте только об этом, о вашем болезни или недостаток. Или если человек психбольной, они сами признают, что они психбольные. Ну, не надо только об этом думать. Не думай только о твоей неадекватности. Это да, согласен, но ты все равно прекрасный человек. Ты человек. Ты человек перед Богом. Иисус поэтому то же самое делал с этим больным человеком. Он сказал, ну хорошо, ладно, ты так считаешь насчет вашего легиона и так далее, свинин внутри тебе, римские солдаты, военные внутри себе. Хорошо, ладно, давай. Это будем бросать. А я хочу дальше с тобой говорить. И это я люблю, потому что мы все немножко такие. Сами себе как-то идентифицируют на основании нашей... Ну, неспособность нашей болезни, неадекватности, ну, разным способом. И спасение на самом деле для всех, в том числе бесноватые, психбольные, в здравом уме, нездравом уме. Это ни при чем. Ни при чем. Абсолютно. Иисус, конечно, не хотел, чтобы тот человек с ним был. Человек сказал, ну, я буду с тобой. Ходить. Нет. Иисус сказал в 19 стихе, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Но в 20 стихе он не был послушным. Пошел, начал проповедовать в 10 граде. Что сотворил с ним Иисус? Потому что это для него, наверное, легче. Как-то стоять на трибуне, проповедовать всем 10 городов, чем рассказать его близких о том, что случилось. И мы, наверное, похожи. Это как-то немножко щекотливо, немножко неудобно рассказать тем, с кем мы живем, то, что случилось, то, что Бог сделал с нами. Но это опять суть христианства. И в этом человеке мы видим опять кое-что общего с нами. Ладно, сразу после этого, в 23 стихе, Яир, увидев его, падает к ногам его. Объяснил в 23 стихе, что дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. То есть человек страшно понял, что это нуждается в физический контакт Иисуса, чтобы исцелить. В отличие от этого, язычник пришел, тот Яир был еврей, даже начальник синагоги. В отличие от этого, дальше будем читать, как язычник пришел, сказав, что раб мой очень больной, тоже при смерти. Ну, скажи только слов, я верю, что исцеления будет. Иисус поэтому сказал, молодец, я не нашел такую веру даже в Израиле. И тот человек думал абсолютно, что вот обязательно надо вот коснуться к Иисусу, надо там, чтобы он трогал бы в физическом плане. Кроме этого, исцеления не было бы. И видимо, что девочка на грани смерти. Каждый минут, каждый секунд стоил. И, конечно, высший уровень веры был бы для него сказать, ну, Иисус, к сожалению, она при смерти, на границу смерти, скажи, пожалуйста, слово, я верю, что все будет хорошо с ней. Но нет, он не достиг такой вот уровень. Он хотел, чтобы Иисус физически пришел. И мы сможем представить его стресс и переживания, когда все задержался по пути и так далее. Значит, что есть разный уровень веры. Так как мы вчера изучали притча сеятеля, написано, что даже на добром земле будет 30 крат, 60 крат и 100 крат. То есть людей будут отвечать по-разному. Но не значит, что человек вообще не верует из-за того, что он только, скажем, 30 крат дает Богу. И тоже здесь нельзя сказать, что человек не верил. Его вера, правда, не была на самом высоком уровне. И так не думайте, потому что вы считаете, что вашу веру не совсем. Не думайте, что поэтому вы не верите. Это не так. Есть разные стадии веры. Это точно. Итак, он умолял Иисусу, и пока по пути, в 24 стихе, множество народа следовало и теснили его. Видимо, они все ему трогали, коснулись к нему. И одна женщина, 25-я, которая страдала кровотечением 12 лет, пришла. В 27 стихе и прикоснулась к одежде его, думая, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Опять она думала, что надо как-то в физическом плане его одежде как-то прикоснуться. Интересно, что она была больная 12 лет, потому что в 42 стихе мы читаем, что тот девочка тоже было лет 12. Значит, что Бог работал в параллелях в жизни этих людей. Взрослая женщина, которая 12 лет тому назад начинала приболеть кровотечением, и тот девочка, который сейчас 12 лет на грани смерти. И так получается в жизни, что иногда Бог как-то действует в параллелях с людьми. Допустим, твоей жизни, наверное, страшно и сильно, скажем, совпадает с моим некоторых моментами. Вчера вот покрестил человеку, который случайно сказал, что я был в Афганистане. Ого, я сказал, я тоже был. И вот здесь, в Риге, в Латвии, мы начинали вспоминать случаях с многих лет тому назад, ты был, вот, там, в Кабуле, да, пятиэтажники, которые, видимо, русские или советские власти строили прямо возле аэропорта. Да, да, я эти тоже увидел. Ага. Почему тогда так и есть, что человек вот, имеет жизнь, которая как-то в параллелах с другим человеком? Я думаю, что это из-за того, что есть какой-то штамп от Бога. Это понятно, что Он действует по плану. И не только со мной, не только с тобой. И это является основанием для настоящей христианской общины. Ходим в церкви не чтобы болтать, не чтобы кушать вместе, не чтобы вообще дискутировать события в стране или как. И то, что мы видели вчера в новости. Вот. А поскольку у нас есть хорошие, значительно глубокие разговоры с друг другом, вот, это является на самом деле общением. Потому что мы начинаем понять, что я не один, я не одна. Вот, да, мы все имеем впечатление, что моя жизнь как-то уникальна. Что путь, который я пришел, я пошел. Ну, я не буду даже поделиться с вами, потому что вы не поняли бы. А когда мы начинаем поделиться друг с другом, понимаем, что вау, точно, я не сумасшедший. Это на самом деле, да, вот не только со мной случилось так. Вот. И мы начинаем чувствовать посильнее, что я не один, я не одна. Самое страшное страдание, когда мы считаем, что я абсолютно уникальный, что никто не тот путь вообще даже не начинал, который у меня был. И это да, я не говорю, что вот наши опыты как-то не уникальны, но это вот основание для настоящей общения. Не просто поверхности говорить, ну, вы знаете, как поверхности мы умеем, все умеем болтать. А вот на самом деле общаться с друг другом, от души с друг другом. Итак, я вижу тогда, что эта женщина, которая приболела 12 лет тому назад, имела какую-то параллельную жизнь с этой девочкой 12 лет. Итак, она думала, эта женщина думала, что если я только прикоснулась к одежде его, я выздоровею. Иисус дал ей исцеление, но потом показал ей, что ты не сможешь спрятаться. Ты не сможешь как-то исчезать и спрятаться. Тебе надо быть как гора, как город на горах. Тебе надо светиться перед всем. И объяснил ей 34 стих. Вера твоя спасла тебя. То есть ты думала, что из-за того, что ты как-то коснулся ко мне, к одежде, поэтому получила исцеление. Но он сказал, нет, вера твоя спасла тебя. Вера. Это твоя вера. Не из-за того, что ты мне коснулся в физическом плане. Поэтому всякий тот речь о том, что ой, надо коснуться к иконам. Икон, вот, самое главное, коснуться к этому, трогать эту, и вот благословение было бы. Это нет, это нет. Это вера. Не кусочек дерева, не крестик и так далее, что ой, у них крестик, ой, да, я очень верующий человек. Нет. Мы все знаем, даже проститутки ходят с этими крестиками. Это вообще нет. Это вера. Это не из-за того, что она коснулся к одежде. Она так думала, но он опять, он такой мягкий. Он дал ей исцеление. Он не сказал, ну, сперва, милая моя, тебе надо понять, что это вера самое главное. Веришь ли ты? Ага, хорошо, тогда дам тебе вот исцеление. Он не такой. Он не такой. Более мягкий, более умный. Поэтому, да, хорошо, она прикоснулась к одежде. Да, он дал ей исцеление. И потом объяснил ей, кстати, милая, это вера твоя, которая спасла тебя. Не из-за того, что ты мне коснулся. Потому что он мог бы исцелить человека отдалека. Это не обязательно коснуться, прикоснуться к одежде его. Итак, они, в конце концов, пришли к этому дому. И, конечно, отец, как-то мы представляем, как он думал, ой, это сумасшедшая женщина держала, вот Иисусу, поэтому моя дочка умерла. Почему ты не могла бы, ну, чуть попозже приходи к нему? Зачем? Вот всякие это задержки, поэтому моя возлюбленная дочка умерла. Иисус прекрасно понял. Поэтому 36 Иисус услышит все слова, то есть, что дочка уже умерла. Тот час сразу говорит начальнику синагоги: не бойся, только верь. Иисус предвидел, что у него было бы склонность как-то не верить. У него была бы склонность сейчас уныния и паники о том, что, ну, дочка моя умерла, уже все, поэтому уже поздно, поезд ушел. Иисус сразу знал, что да, он будет так и думать. И он поэтому сказал ему сразу, он сказал: вот, не бойся, только веруй. То есть, он и тоже прекрасно чувствительно к нашим слабостям. Знаю прекрасно, как мы чувствуем. Знаю прекрасно наши склонности и тенденции к неверию. Прекрасно он знает. И это опять утешение. Что-то не так, как Иисус дал нам вот возможности наследовать вечную жизнью и как-то ушел, сказав, что, ну, я приду, и ладно, будем разбираться. Нет, он каждую секунду, каждую минуту, каждого часа, каждого дня, каждый год, постоянно он с нами, переживая, что вот вдруг они будут как-то потерять веру, это будет для них сложно, да. И постоянно ободряемо в нашем сложном минутами. Он пришел, 40 стих, и смеялись над ним, когда он сказал, что она не умерла, но спит. Смеялись. Как-то, видимо, что тех, которые пришли плакать, они, как сказать, профессионалов. Вот. Они, это как-то какую-то неискренность там. Но все равно Иисус исцелил ей. И я всегда любил 43-е. Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Ну, конечно, весь город знал бы, что девочка умер, Иисус ей воскресил. А как сказать тогда, вот, чтобы делать, чтобы никто об этом не знал? Он имел в виду, что вам не надо, как сказать, проповедовать, вам не надо как-то рекламировать. Разрешайте. Тот чудеса, которые я делал в жизни этого девочка, разрешайте. Это как-то говорить для себя. Это не надо, никакого комментария. Пусть это без комментариев. И его стиль тоже самое сегодня. Это наша жизнь, которая является самой главной свидетельством. И сказал, чтобы дали ей есть. Опять видите его чувствительность. Видимо, она долго болела. Ничего не кушала. Умерла. Он ей воскресил и потом думал, будешь голодная, да? И все, ну, представляете ситуацию, все с семьей как-то танцуют, и вот, радуются. Ой, наша девочка живая, ой-ой-ой. Иисус, дай ей есть. Девочка голодная. И я люблю, очень люблю его чувствительность. Абсолютно, до конца. Он знает наши ситуации, он знает прекрасно. Абсолютно, каждый часть наши человеческие опыты. Я это очень люблю. Это огромное утешение, что из-за того, что у него был наш человеческий природу, он прекрасно знает наши чувства, чтобы человек не должен чувствовать себя ни один, ни одна на этом свете. Ну, как обычно, я ободряю людей принять крещение во имя Иисуса, чтобы как-то коснуться к Нему, чтобы прикоснуться к Иисусу, чтобы принять Иисуса, чтобы иметь Иисус на самом деле с вами. Вот. Горячей воды есть, обратите ко мне. Вот. И после ужина сможем это делать. У кого есть кое-что добавить? Если нет, давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе за твой сын, за все его действия, которые он делал во имя твоей Отче, спасибо Тебе за то, что Ты с нами, за то, что Твой Сын чудесный знает все наши жизни, каждый угол нашего ума и истории, биографии и наше существование до сих пор. Отче, слава Тебе за то, что мы не один и не одна на этом свете. Спасибо Тебе тоже за то, что Ты дал нам кушать сегодня. Спасибо Тебе огромное. Во имя Иисуса. Аминь.